Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о древнем Переяславле. Не о том Переяславле, который называется Залесским и лежит на Владимирской земле, а о том Переяславле, который является его предком и находился на юге Руси, прославился в древние времена как один из столичных городов древнерусского государства. Ну и для того, чтобы поговорить об этом сознанием дела, мы сегодня пригласили в студию доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с древности. То есть Переяславль – город былинный, летописный, знаменитый своей древностью гораздо больше, чем своей современностью.
Время основания Переяславля – 10 век, причем конкретное время основания представляет некоторую научную загадку. С одной стороны, есть убедительные свидетельства того, что город Переяславль построен во времена Владимира Святого, возведен самим великим князем, более того, известна и точная дата 992 или 993 год, об этом рассказывается уже в древнейшем житии Владимира, написанном в XI веке одним из первых русских писателей Иаковом Мнихом. Яркое предание об этом событии в начале XII века было включено в «Повесть временных лет». Согласно этому преданию, основание Переяславля связано с нападением печенегов на Русь, когда Владимир, вернувшийся из дальнего похода, был вынужден оборонять от печенегов окрестности своей столицы. И между князем и ханом печенегов было решено решить войну поединком лучших бойцов. Против печенежского богатыря Владимир долго искал своего поединщика. Наконец, один из пожилых воинов в его войске сказал, что дома у него остался младший сын, который однажды, когда мял кожу руками и был чем-то рассержен, разорвал кожу быка своими руками, рабочий материал кожевника. Владимир испытал силу богатыря на живом быке.
Этот вырвал у него кусок бока, да?
Да. После этого кожемяка вышел против печенежина, и несмотря на то, что по сравнению с бахвалившимся врагом был средним телом, тем не менее с одного удара врага победил. Печенеги побежали, а в честь победы Владимир заложил город Переяславль. По одним спискам «Повести временных лет», потому что молодого богатыря звали Переяславом, по другим версиям, потому что он перенял, как бы отнял славу у печенегов. Собственно, этот образ богатыря Кожемяки, он вошел в русский, и великорусский, и в малороссийский эпос, и предания о нем распространены от Киевщины и до, собственно, там, Поволжья, где он часто, Кожемяка, уже сражается не с реальным вражеским богатырем, а с чудовищным змеем, которого необходимо обуздать для того, чтобы Русь жила спокойно.
Ну, печенеги для того момента, собственно, и были таким змеем, нависающим над южными землями Руси.
Ну да, и, конечно, образ реальных врагов слился вот с какими-то древними мифологическими образами. Никоновская летопись в 16 уже веке присваивает ему имя Ян, Ян Усмашвец. И судя по тому, что мы читаем в Никоновской летописи, в богатырских преданиях того времени вот этот безымянный, большей частью, отрок древнего сказания играл примерно ту же роль, которую в русских былинах 17 и позднейших веков играет Илья Муромец. Как роль, ну, главного богатыря Владимира, который плечом к плечу, допустим, с Александром Поповичем защищает Русь уже не только от печенегов, но и от половцев, хотя половцы исторически появились позже времен Владимира. В позднейших поеданиях он обычно именуется либо Никита Кожемяка, либо Кирилл Кожемяка. Из богатырского эпоса «Из былин» он ушел, но вот остался в прозаических поеданиях, очень широко распространенных по всем землям Древней Руси.
Ну, красивое действительно предание, и появление города привязано к сражению, привязано к определенной дате. Но вот вопрос, а что говорят археологи? Они принимают эту версию или говорят, что там что-то было и раньше?
Так вот, загадочность заключается в том, что да, археологи версию принимают, но и действительно Переяславль, судя по всему, был возведен во времена святого Владимира и сразу как большой город. Однако, дело в том, что у нас есть более ранние упоминания Переяславля. И если в том, что Переяславль был одним из городов, от имени которых князь Олег в 907 году заключал договор с Византией, ученые сомневаются, все-таки это соглашение, в отличие от более известного договора 911 года, сохранилось только в пересказе летописца, то вот с тем, что Переяславль упоминается в договоре князя Игоря с Византией 944 года, разделаться уже несколько сложнее.
Что получается так, что был еще какой-то более древний Переяславль или какой-нибудь иной Славль, который был перенесен на новое место?
Вот очень вероятно. Или новый город был назван в честь старого, который располагался где-то, скорее всего, на том же участке Днепровского торгового пути. А участок этот важный, там есть и броды, там есть перевозы, там есть торговые стоянки по обоим берегам, использовавшиеся с очень давних времен.
Так что же такое Переяславль, а в большей степени это город купцов или это город воинов?
И то, и другое, поскольку при всей важности Переяславля на торговых путях, именно в силу этой важности данный участок надо было и защищать. И данный участок для любых правителей Среднего Поднепровья важно было держать под контролем. Возможно, в первой половине X века с этой задачей справлялось городище на правом берегу Днепра, немного выше Переяславля, которое называется в науке городищем Монастырек по местному населенному пункту. Это было действительно такое крупное военно-торговое поселение, напоминающее другие форпосты Руси, распространенные по всему пути от Варяг в Греки.
Ну вот тогда вопрос дополнительный. Хорошо. Но этот Переяславль перенял славу то ли у печенегов, то ли от более древнего города в этих местах. Ну а что касается Северного Переяславля, как он связан с Южным?
Это тоже вопрос. Традиционно считается, что и Переяславль-Залесский, и Переяславль-Рязанский названы в честь Переяславля Южного и основаны выселенцами оттуда. Относительно Переяславля-Залесского можно отметить, что на протяжении всей его ранней истории местные жители, местные князья эту связь в каком-то смысле сознавали.
Там река Трубеж.
Да, действительно, есть и совпадение речных названий, что подтверждает версию о переселенцах. Поэтому относительно Переяславля-Залесского это, ну, более-менее возможно. И известно, что князья Переяславля-Залесского считают для себя честью покняжить и в Переяславле-Южном. С другой стороны, реальное происхождение названия города, оно действительно от личного имени, от княжеского имени Переяслав, которое уже в средневековом историческом, так сказать, древнерусском государстве перестало быть княжеским, не вошло в число имен Рюриковичей, это не их имя, но осталось одним из имен высшей знати.
Ну и кто же там был Переяслав, который построил новый город?
А вот что это были за Переяславы или что это был за Переяслав, мы не знаем. Ранний Переяславль первой половины X века, скорее всего, действительно был основан каким-то вождем славянским, которого звали Переяслав. Видимо, название этой крепости, если это действительно городищий монастырек, вот оно пришло в упадок в середине X века, и позднее в его честь был назван новый город на левом берегу, построенный, в общем, в тех же видах, держать под контролем этот участок речного пути и быть южным форпостом от нападений кочевников. В принципе, это действительно мог быть вот один из тех князей русских, сущих под первыми русскими князьями Рюриковичами, под Олегом и Игорем. Например, там, если сопоставлять текст договора Игоря с князей-отправителей, упомянутых в начале этого договора, с перечнем городов Руси, то получится, что Переяславлю соответствует княжеская чета Владислав и Предслава, которые упомянуты на третьем месте после княжеской четы и княжеского племянника. После великокняжеской четы и племянника Игоря. Вот, собственно, видимо, были вот такие местные племенные князья, которые могли сидеть в том числе и в раннем Переяславле. Но когда в конце X века святой Владимир строил свой Переяславль, он, конечно, строил его уже как часть государственной системы, вполне оформленного уже на тот момент или завершавшего свое оформление древнерусского государства. И вот роль Переяславля в этот момент, она интересна, поскольку, в общем, Переяславль с самого начала строился, ну, мы бы сказали, по нынешним временам, как мегаполис.
Дорогие радиослушатели, вскоре мы вернемся к разговору о мегаполисе Переяславля, и не пугайся этого слова, действительно, некоторые средневековые города были по-настоящему больших размеров и сложной структуры. Ну, а сейчас, мне кажется, будет правильным, если мы послушаем оперу Александра Порфирьевича Бородина, фрагмент из нее, оперу «Князь Игорь».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы разговариваем о городе Переяславль, чтобы было ясно, город Переяславль Южный и о древней Переяславской земле. Мы возвращаемся к теме, какую роль этот огромный город, а он есть в летописях в огромном количестве упоминаний, есть он в былинах, Так вот, какую роль этот город в действительности играл на юге Руси? Итак, он строился как город-мегаполис. Что это значит?
Даже Киев не обладал в то время такой территорией, оцепленной стенами и валами, как Переславль. Это, ну, десятки гектар земли. По тем временам это очень много. А территория города позднее еще и росла. Причем город застраивался в рост. То есть изначально была застроена сравнительно малая часть этой территории, но постепенно осваивалась и остальная. И здесь довольно интересный вопрос, а, собственно, если это даже военный торговый форпост на важнейшем участке, зачем строить его настолько впечатляющим? В связи с этим не лишена, возможно, основания идея, что Переславль с самого начала задумывался как город митрополичий, как церковная столица Руси. Мы знаем, что в Переславле позднее, во всяком случае, во второй половине XI века, была митрополия, сосуществовавшая с Киевской. Еще одна митрополия в то время была в Чернигове, и это было связано с тем, что эти три важнейших центра Южной Руси управлялись тремя сыновьями Ярослава Мудрого, вроде как соправительствовавшими. И вот это был период трех митрополитов.
Ну, несколько десятилетий такой, да, странности у нас было.
Но, с другой стороны, есть, например, гипотеза, что один из первых митрополитов Руси во имен Владимира Святого, Леонтий или Леон, сидел в Переславле. И у нас сохранился труд, подписанный именем Леона, митрополита Переславля на Руси, который направлен против латинских заблуждений. И, в общем, есть версия, что этот Леон или Леонтий относился как раз вот к тем митрополитам второй половины XI века переславским, а есть версия, что это тот Леон или Леонтий, который был митрополитом во времена Владимира Святого.
Ну вот какой вопрос. Мне приходилось слышать идею, согласно которой просто-напросто население восточнославянское в этих местах было достаточно значительным, то есть это не были редко заселенные земли, это были земли давно освоенные, таких традиционных древних пахотных центров, и город был большой, потому что и округа была густо заселена.
Это скорее преувеличение. Тут проблема заключается в том, что заселено-то в основном было правобережье. А там, ну, в принципе, были свои центры, и, например, неподалеку от монастырька древнего, практически на его территории существовал русский город Заруб, уже древнерусский город Заруб. Вверх по течению дальше был Канев. То есть, в общем, там были такие центры притяжения, куда можно было бы селить людей. Левобережье всегда было заселено меньше. Оно было больше открыто набегом из степи, и, естественно, люди там не очень селились. Колонизация этих земель в немалой степени связана именно с выстраиванием той системы обороны Южной Руси, которой начало положил святой Владимир и которой продолжил Ярослав Мудрый. И Ярослав Мудрый сажает в Переславле князем своего любимого сына Всеволода Ярославича, отца Владимира Мономаха, человека, который сам потом сидел на Великом Киевском престоле. И вот, собственно, со Всеволода Ярославича начинается уже история Переславского княжества.
Ну, вот это момент любопытный. Если я правильно помню, какое-то время на Древней Руси была практика своего рода перепархивания с младшего престола на старший. То есть умирает старший представитель рода, освобождается старший престол, его занимает человек, который моложе него, на его место передвигаются те, кто еще моложе. И с этой точки зрения Переяславль выглядел соблазнительно. И мне кажется, он считался в Древней Руси третьим по значимости престолом после Киева и Чернигова.
Это действительно так, и в немалой степени благодаря своей близости к Киеву. В отличие от Чернигова, Переяславль юридически всегда продолжал считаться киевским уделом. То есть это не было отдельное великое княжество. Но фактически ситуация была немного сложнее, потому что Переславль с конца XI века окончательно закрепился в качестве отчины потомков Всеволода Ярославича и, соответственно, его единственного пережившего его надолго сына Владимира Мономаха. То есть это был, да, стол, с которым можно было, как вы сказали, перепахнуть в Киев, но это вместе с тем был и стол, который был закреплен только за одной из княжеских линий на Киев претендующей. Это, конечно, не страховало от усобиц за него. Когда после смерти великого князя Мстислава Владимировича, сына Мономаха, в 1132 году, когда в этот момент разодралась вся русская земля и начались бесконечные усобицы за Киев, их объектом был и Переяславль. И разные представители конкурирующих ветвей самого Мономахова дома, ну, прежде всего, волынские мономашичи с одной стороны и Владимиро-Суздальские мономашичи, ну, тогда еще, вернее, Ростово-Суздальские мономашичи в лице Юрия Долгорукова и его детей с другой. Вот они боролись за Переяславль. В итоге, однако, эта борьба кончилась победой именно Суздальской ветви, причем в дальнейшем уже неоспаиваемой, по крайней мере, неоспаиваемой успешно. В 1154 году, в последний раз закрепившись в Киеве, Юрий Долгорукий утвердил в Переславле своего сына Глеба. И вот с этого времени Переславль, формально оставаясь киевским уделом, фактически превратился в оплот суздальских, затем Владимира Суздальских князей на юге Руси. Им правил сначала Глеб Юрьевич, правил долго для удельной эпохи, тем более для киевского удела, откуда вообще раньше там дольше 2-3 лет там трудно было усидеть.
Да, некоторые там могли усидеть 2-3 недели.
Так вот, Глеб правил 15 лет.
Но это уником вообще-то для тех
времен. В 1169 году, когда войска княжеской коалиции под предводительством его племянника Мстислава Андреевича, сына Андрея Боголюбского, взяли Киев, по решению Андрея Боголюбского Глеб был переведен в Киев княжить. Он там прожил недолго, видимо, разделив судьбу своего отца, отравленного киевскими боярами.
Ну, предположительно отравленного.
Ну, про отца более-менее очевидно. Про Глеба есть вопросы. То есть там в летописи не утверждается, в отличие от Юрия, ни прямо, ни косвенно, что он был отравлен. А так фактом является то, что он действительно в Киеве прожил очень недолго. Но он оставил своему сыну Владимиру Переславский престол, и Владимир владел Переславлем следующие полтора десятка лет и играл очень значительную роль в обороне южно-русских земель от половцев. И именно с этим была связана и его, без преувеличения, героическая смерть, когда он, обороняя земли своего княжества в 1185 году от половецкого нашествия, это то самое нашествие, которое описано в слове о полку Игореве, где упоминается и стояние Владимира, он в битве с половцами был тяжело ранен и позднее от этих ран умер.
Ну, а сам город, несмотря на всю эту политическую борьбу, насколько я понимаю, город постепенно растет, расширяется, и междоусобные войны не способны нанести ему смертельный ущерб.
Во всяком случае, после того, как стабилизировалось правление Юрьевичей, династии Юрьевичей в Переславле...
Суздальской династии.
Да, Суздальской династии, то... Город действительно процветает. Взять его на щит никому не удавалось. Было несколько оборон от враждебных князей, но в целом сам Переславль стоял. Были обороны от половцев, но Переславль стоял. Естественно, город расширялся. В нем велось активное строительство, в том числе храмостроительство. Мы сравнительно мало об этом знаем, потому что дошедшая до нас переславская летопись заканчивается серединой XII века.
Очевидно, каменные храмы все-таки были.
Да, конечно, конечно. И, собственно, археологи находят их фундамент.
Ну хорошо, летопись. Это ведь богатырское пограничье древнерусского государства, и какие-то отголоски действительно истории тех времен могли задержаться в былинах.
Переславль иногда упоминается и в былинном эпосе, хотя, конечно, не надо преувеличивать знакомство северных или даже сибирских, казачьих сказителей, не надо преувеличивать их знакомство с географией Древней Руси. Уже то, что отдельные упоминания Переславля, например, какой-то богатырь говорит о себе, что он из Переславля, в былинах сохранились, уже это показывает, что память эпическая о нем была крепкой и долгой.
То есть город был очень значительным, это была одна из звезд на небосклоне средневековой Руси. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами разговор, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, знаток русского средневековья, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы беседуем с ним на тему о древней Переославской земле и о самом городе Переославле. Насколько я понимаю, город процветал до Батыева нашествия. Тогда ему нанесен был смертельный удар, или, во всяком случае, удар, который заставил его постепенно зачахнуть, не сразу, но достаточно быстро.
На самом деле, процветание города уже в первой трети XIII века начинает сходить на нет. После Владимира Глебовича в городе еще княжил другой племянник к тому времени сильнейшего на Руси князя Всеволода Большое Гнездо Владимира Суздальского, Ярослав. В начале XIII века несколько лет прокняжил отец Александра Невского и сын Всеволода Большое Гнездо, тоже Ярослав. А вот потом Южная Русь была охвачена огнем усобицы. Сначала только за Киев, а потом еще и за Галич.
А потом вообще за все, что там было, по большому счету.
Владимир Суздальские князья пытались, конечно, удержать свой главный форпост в Южной Руси. Но сил на это не всегда хватало, а в середине 10-х годов еще и в самой Владимира Суздальской земле произошла пусть скоротечная, но очень тяжелая и кровавая усобица. Поэтому Переславль снова начал переходить из рук в руки. На него теперь претендовали еще и черниговские князья. Просто потому, что могли его захватить.
Ну, они были ближе, они были могущественны. И, насколько я понимаю, примерно в это время княжец Святой Михаил Черниговский, который был достаточно крупной фигурой на доске большой политики Руси, и у него хватало дружин для того, чтобы взять множество городов, соседствующих с его княжеством.
В общем, Переславль переходил из рук в руки, и к моменту ордынского нашествия оказался
потрепанным
и, судя по всему, в заброшенном состоянии. В 1239 году, когда монголы подступили к Переславлю, судя по летописным известиям об этом событии, в городе вообще не было князя.
Ну, вот тогда и в Киеве не было князя.
В 1240 году. Верно, и, вероятно, это связанные между собой события.
Докатили в своих междоусобных войнах, что два богатейших южно-русских города оказались вне прямого ясного княжеского управления. Сидели какие-то, я уж, прости господи, не знаю, наместники, представители соседних князей, которые не позаботились об обороне обоих городов.
То есть в Переславле вообще не ясно. Летопись упоминает только епископа Симеона. Переславль, тем не менее, попытался обороняться. Монголы взяли его штурмом и, как обычно в таких ситуациях, разорили город, уничтожили кафедральный собор святого Михаила, убили епископа Симеона. И, судя по тому, что мы видим по археологическим материалам, ну, просто уничтожили большую часть города, угнав или истребив почти все неразбежавшееся население. После этого судьба Переславля
была незавидной,
да. Мы не знаем, что там происходило в подробностях. Понятно по археологическому материалу, что город превратился в деревню на развалинах.
Зачах.
И, в принципе, долгое время считалось, что жизнь полностью прекратилась на этом месте. Какое-то население, вероятно, все-таки оставалось еще, вернулось на пепелище, потому что в середине 40-х годов, когда князь Даниил ехал в Орду к Батыю...
Даниил Галицкий,
ехал в Орду к Батыю, он переправился именно в Переславле, он высадился в Переславле, город называется, что вот что-то там есть.
Что летопись отмечает, и вышел он в Переславле.
Да, да. А вот в окрестностях Переславля его встречают посланцы правителя здешних земель от имени Орды, Курымсы, так его называют русские летописи, подлинное имя его было, видимо, Курмиши или Курмыши. Это был племянник Бату, сын его старшего брата Орду. И Переславль, видимо, был его... форпостом на левобережье, потому что вообще-то его кочевья располагались, как мы знаем из других источников, к западу от Днепра.
То есть получается так, что Переславль, исконно русский, старинный русский город, к тому времени уже можно сказать старинный, фактически был выведен из-под власти русских князей, оказался в прямом подчинении Орде, и даже стал своего рода тыловым городом ордынцев.
Да, потому что на левом берегу кочевал уже другой старший родственник Курымсы, которого русские летописи называют Могучей. И, в общем, судя по всему, они находились не в идеально дружеских отношениях. Ну вот, Переславль и его окрестности, видимо, были важны для Курымсы, как... форпост, возможный для противостояния старшей родне.
Ну, насколько я понимаю, это не последнее упоминание Переславля перед долгой ночью, которая опустится на его развалинах.
Да, в 1269 году, когда, ну, собственно, занимавшийся духовным окормлением русских полонянников и проповедью среди татар, епископ Сарайский Митрофан ушел на покой, назначенный на его место митрополитом Кириллом епископ Феогност был поставлен, как сообщает летопись, епископом Переяславля Русского и Сарая.
Ну, то есть, иными словами, его что, поставили на эту деревню, или там все-таки какая-то городская жизнь была?
Вероятно, его поставили с тем, чтобы возродить город, как можно предположить. То есть идея была в том, чтобы возродить Переяславскую епархию, объединив ее с Сарайской, и... по всей видимости, сделать Переславль возможной базой для распространения христианства в Орде, что тогда еще было возможно.
Ну, или, может быть, речь идет о том, что если удастся выкупить русских пленников, не доводя их далеко, сажать их вот на эту землю в переославских пределах.
Возможно, мы не знаем. Мы мало что можем выжить, как вы понимаете, из единственного летописного упоминания. Так или иначе, эта идея не получила развития. Мы знаем, что позднейшая Сарайская епархия не называлась уже Переяславской, а стала Сарайской, Сарской, Подонской в итоге. Наконец, в конце XIII века или в начале XIV, после того, как сыновья Курымсы погибли в ордынской междоусобице между ханом Тахтой и темником Нагаем, А в Переславле вроде бы вновь появляется русский князь. Во всяком случае, русский князь, титулующийся Переславским, появляется. Это был некто Иван Дмитриевич, и, судя по древним поминикам черниговских князей, происходил он из рода князей Новгород-Северских.
Ну, то есть из черниговского рода, по большому счету.
Да, причем из той его ветви, которая правила другим практически дотла разоренным русским городом, Новгородом-Северским. Фактически, ну вот, один князь Пепелище завладел другим Пепелищем.
Ну, что у нас получается? У нас получается то, что 1239 год – это страшный удар по Переославлю-Залесскому, это древняя, омытая кровью богатырей, земля богатая, становится захолустьем, потому что жители погибли, и Орда слишком близко, или Орда уже просто вступает во власть этой территории, там жить чрезвычайно сложно. Город умирает медленно, превращается в деревню, и уже, вот уточните, пожалуйста, дату, в XIV веке надолго вообще исчезает из каких бы то ни было источников.
Мы не знаем даты, поскольку последнее упоминание – это действительно княжеский поминик, где дата кончины князя не указана.
Но это еще до воцарения хана Узбека.
Безусловно. Это, по всем расчетам, это конец XIII – начало XIV века.
Еще несколько десятилетий после катастрофы Батыева похода. Менее века.
Ну, а вскоре на эти земли пришла новая война и новые катастрофические изменения. Сначала князь Гедимин начинает совершать набеги на древнюю Киевскую землю, литовский великий князь. А в 60-х годах XIV века новый литовский князь Ольгерд Гедиминович завладевает Киевской и Переславской землей.
Но при этом Переславль при нем не возрождается.
Не возрождается. Позднейшие предания, отразившиеся в западно-русских летописях уже XVI века, утверждают, что якобы в Переславле сидел еще некий князь Олег, который воевал с Гедимином, был им разгромлен вместе с другими южнорусскими князьями. Но это...
Темна вода во облаках.
Да, это родовые предания литовской знати, возможно, какие-то эпические сказания. Имена в них очень путаются, других князей мы это знаем. Поэтому неясно, какова цена этим сведениям.
Ну, а археологи что говорят?
Археологи говорят, что в XIV веке на месте Переславля, скорее всего, никто не жил.
То есть даже деревни не было?
Даже деревни не было, поселение снова возникает только в XV веке.
Итак, город Переославль опустился в пучину разорения, разгрома, ну и почти что забвения. В былинах он остался, в летописях он остался. Сама земля, возможно, у местного населения ассоциировалась в памяти с неким давним, таинственным, исчезнувшим городом Переославлем. Но в тот момент, о котором мы говорим, этот Переославль оставался в основном в исторической памяти народа, а на месте его, я извиняюсь, лопух рос. Дорогие радиослушатели, мы все-таки оживим эту печальную историю. Думаю, будет правильным, если вновь в эфире прозвучит фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель», замечательный специалист по истории русского средневековья Сергей Викторович Алексеев. Мы рассказываем вам о судьбе древней Переяславской земли. Дорогие радиослушатели, мне кажется, существует... города, которые любит Господь наш, и в любви своей дает им порой вторую судьбу, третью судьбу, когда первая судьба их уже исчерпана. Ну вот с этим повезло как раз и Переяславлю. Он много раз менял свои названия. Вторая его судьба казачья, казачья твердыня, город Переяслава. Позднее... уже в советское, постсоветское время он в значительной степени будет нести бремя третьей судьбы, музейной, мемориальной. Но это уже ближе к современности, и мы затрагивать эти времена не будем. Одно только напомню, что какое-то время на протяжении нескольких десятилетий в середине 20-го, начале 21 века этот город носил имя Переяслав-Хмельницкий. И мы сейчас поговорим, почему и как он связан с именем гетмана Богдана Хмельницкого. Сейчас это просто Переяслав. Но теперь возвращаемся к тем временам, когда город Переяславль, будущий Переяслав, начал возрождаться из пепла головешек бурьяна и лопухов.
Для литовских великих князей Переяславская земля, конечно, была далекой окраиной, редко заселенной, занятая отчасти диким полем.
Не очень нужной.
И, ну да, не очень нужной. Земледельческого населения мало, значительная часть занята либо кочевыми тюркскими племенами, кипчаками, татарами, либо все возрастающее в числе, на первых порах очень разноплеменной, вольницей, которой на протяжении 15 века в этих краях становится все больше, и которая уже в 16 веке станет казачеством. В 15 веке на месте Переяславской цитадели возрождается жизнь, но, судя по всему, это было сельское население, может быть, кто-то из обитателей окрестностей решил освоить просто более безопасное место. А безопасные места были нужны, потому что время было неспокойное.
Когда-то в этих местах была Золотая Орда, потом Большая Орда. На окраинах этих двух исчезнувших государств исчезли грозные ордынские войска. Естественно, земля стала как бы ничейной. Стоило ее освоить. А с другой стороны, опять-таки, пока начали с новой деревни, уже второй, на пепле головешках древнего большого города.
Мы об этом, об истории этого места мы ничего толком не знаем, поскольку в источниках оно не упоминается. Мы о нем знаем в основном по археологическому материалу. Надо отметить, что территория была не просто ничейной, я повторю, что она была опасной. Земледельцы, земледельческое русское население, которое сохранилось на этом участке левобережья, жило под постоянной угрозой набегов как отдельных разбойных отрядов, так и возрастающего в силе и с концу 15 века уже имевшего за своей спиной мощь османской державы Крымского ханства. И, конечно, эта территория не настолько прикрытая и не настолько интересная великим князьям литовским, как крупные городские центры Правобережья, ну, Киев в первую очередь, она была благодатна для того, чтобы угонять полон, брать пусть скудную, но надежную добычу. Причем как для крымцев, повторяю, так и вот для любых разбойных отрядов, которые бродили по территории распавшейся Орды. В начале XVI века политическая ситуация изменилась. И великие князья литовские задумались о том, что с той частью Левобережья, которая осталась под их контролем, сейчас скажу почему, надо что-то делать. Дело в том, что они понесли очень тяжелые поражения от московского государства. Границы
сдвинулись.
Нового российского государства теперь подходили вплотную к Днепру. Чернигов стал русским городом снова.
А Чернигов стал частью России, да, да и не только Новгород, Северский и множество других городов.
Ну, естественно, и то, что к северу и северо-востоку от Чернигова. А вот этот участок все-таки остался под контролем Литвы. И здесь нужен был какой-то форпост, и нужны были какие-то силы, чтобы защищать эту территорию. Именно в первых десятилетиях XVI века литовские великие князья предпринимают некоторые усилия по организации исповедующей христианство части вольницы, бродящей по южно-русским землям. Ну, собственно, еще с конца 15 века эти усилия начались. В войско, на которое либо можно положиться, как на служилых людей, будущие реестровые казаки.
Либо положиться нельзя, но все равно оно будет здесь скорее защищать литовские рубежи, чем нападать на них.
Да, или их можно использовать, в частности, против крымцев. В прокси-войне против Османской империи. Османы воюют руками крымского хана, но вот литовские князья решили воевать руками запорожского казачества. В это время, опять же, точно непонятно когда, в Переславле появляются новые укрепления.
Значит, крепость первая после середины XIII века появляется где-то ближе к середине XVI века.
Да, и судя по тому, что мы знаем об этом возрождении Переславля, ключевой силой в его возрождении были казаки. Для служилых казаков это был, естественно, для реестровых будущих казаков это был важный государственный пункт, где они непосредственно контактировали с государственной властью. Для вольного казачества запорожского это был удобный форпост на Левобережье, который они могли использовать в своих интересах, в том числе как базу для набегов на крымские и ногайские территории.
Ну и там же можно было сбывать добычу.
Верно. Ну вот такое вольное и полувольное существование этой первоначальной и очень, видимо, еще небольшой крепостицы продолжалось до 1585 года. В 1569 году, как известно, произошли новые политические изменения. Литва окончательно объединилась в одно двуединое государство с Польшей.
И во главе стоял крайне воинственный король Стефан Баторий.
Ну, к 1585 году, да, уже Стефан Баторий. В процессе этого объединения польская корона забрала себе все земли Малороссии у Литвы.
Ну, на Переославль, то есть уже на Переслав, обратил внимание, там есть крепость, там есть деньги, там есть люди, там есть налогообложение, ура! Ну да, там есть еще, правда, казаки, но это проблема второго порядка.
В 1585 году Стефан Батой возводит в Переславле каменно-деревянную крепость и, собственно, начинает возрождение города. Надо отметить, что после этого, поскольку именно при Стефане Батое, особенно при его преемнике Сигизмунде III, начало нарастать противостояние польской короны и запорожского казачества.
Ну и католической церкви, церкви православной, которую это казачество защищало.
Верно, это прежде всего вот проблема, вставшая остро при Сигизмунде III, который развернул политику активного принуждения православных к унии. В итоге Переславль превратился из возможного оплота запорожцев, ну, в общем, во враждебную им силу. В 1591 году запорожцы взяли крепость и сожгли ее. Но после этого она была восстановлена довольно быстро. И польские власти проявляют заинтересованность в том, чтобы не только сосредоточить в городе значительные силы войск, в том числе реестровых казаков, но и в том, чтобы город стал форпостом польского влияния на вот этой левобережной окраине польских Украин.
А вот этого не вышло.
Ну, изначально казалось, что выходит. Город получил магдебургское право, как и, собственно, все ключевые городские центры Речи Посполитой. В городе уже в 17 веке был основан иезуитский коллегиум, учебное заведение, призванное, ну, естественно, и давать духовное образование, но в первую очередь насаждать католицизм на этой территории. Ну, а потом начались восстания запорожских казаков, в итоге переросшие в массовое освободительное движение в Малороссии под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Казаки завладели Переяславлем, и для Хмельницкого это стало фактически его столица.
Именно здесь произошло историческое совещание Переяславская рада.
Да, после которого запорожцы обратились к Москве с призывом о помощи и с согласием принять присягу на верность русскому царю.
Ну что ж, впоследствии Переяслав долгое время был казачьим центром, достаточно крупным административным центром гетманщины, то есть казачьего квазигосударства. Позднее он просто стал городом в рамках Российской империи, красивым, богатым провинциальным городом с очень хорошей историей, древностями и с могилами, которым много сотен лет. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили Переяславль, он же Переяслав, древнерусский город. Там на погостах почиют останки богатырей русских. Помните о том, что у этого города славная история. Помните о том, что он попал в былины. Помните о том, что это город русских князей, который на протяжении столетий своей истории был не только городом-купцом, но и, что, наверное, важнее, городом-стражем, а впоследствии оплотом казачества днепровского. Мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».